Ну, тогда оставляя за скобками, конечно, несомненную замечательную операторскую работу, которая обсуждается, и хорошие образы, выхваченные и человеческие, и нечеловеческие, животные, включая. Единственное, меня смущает в этих образах, ну, переизбыток насекомых, потому что они, вот эта тонкую ткань, связующую человека с миром, она нарушается, как только появляется жук своими этими мерзкими усами. Вот это вот эстетическое мое, например, ощущение, оно как-то сразу начинает гаснуть. Я вот только-только я загораюсь, уже начинаю проникать в этот дивный туман, в этот лес, в этот рай. Ну, поначалу ощущение, что образ рая на земле просто. Ну, да. Нечто такое выхватили автору, что вот век бы там быть. Как говорит одна из героинь, вот палочку бы держать, пока сил хватит, вот там пребывать. Но как только появляется звук в муравейнике, ну... разрушается, ну, для меня, это мое впечатление, разрушается за раз. Потом это повторяется на стрекозах, на этих, как бы сказать, аппаратах биологических, которые не очень монтируются, как мне кажется, вот с этой тончайшей, мягкой, пушистой, нежной, живой.
А может быть, в этом идея фильма?
Вот я к этому и прихожу. Если в этом замысел показать несовершенство жизни, как говорит Кассананс, вот мы тут были на колокольне в Ростове, и человек, который нам представлял колокол, он сказал, что вообще колокольный звон бывает диссонансный, а бывает коссонансный. Вот российский колокольный звон, он диссонансный. Строится на диссонансе, на дисгармонии. Если автор картины поставил себе такую цель, тогда дальнейшие мои слова бессмысленны, потому что мы в разных измерениях просто. И нет, наверное, никакого смысла из южного полушария вещать в северное или наоборот.
А эти тетеньки вот. Как?
По-моему, есть и то, и другое. Есть, конечно, и рай вот. На земле, но значит, есть сложность.
А скажи, а как вот эти тетеньки, поющие, говорящие?
Очень недурно. Я хочу вот отметить одну вещь. Это вот, я занялся этой неблагодарной работой, говорить впечатление. Вот с точки зрения сценарной, чисто такой вот ремесленной, конструкция отработана очень хорошо, проработана изумительно. С композицией очень много вопросов. Есть ощущение, что просто ее там нет. Причем нет не потому, что автор не владеет композицией, а потому, что он и не хочет ее даже вплетать в ткань кинополотна. То есть сконструирован сюжет здорово, а событийная, фабульная часть никак не скомпонована. Нет завязки, нет кульминации. Развязка угадывается, в общем, по настроению. Хотя в конце нет, выруливается на какие-то такие апофеозные, на какой-то апофеозной волне, вдруг ловишь себя на мысли, что, наверное, если это есть, то очень как-то неявно выражено. Хотя это обидно, потому что при таком изумительном материале, операторском, и при таких образах отказаться от композиции надо быть очень смелым режиссером. Я не знаю, зачем это было сделано, если это было сделано нарочито. Или если человек просто в принципе не желает ремесло как-то применять, и композиция, ну нафига она нужна. Вот идет поток сознания, да и ладно. Ну, тут тогда есть... сложно что-то вообще анализировать, потому что авторское кино анализировать невозможно и не нужно. Автор не нуждается в анализе своего авторского сознания, потому что по определению. Его задача излить все, что там вот у него есть, а как зритель воспринимает, да нехай как хочет воспринимать. Не барское это дело там еще узнавать.
Ну, то есть, как бы, в композиции вы этому произведению отказываете?
Не уловил.
По-моему, явно. По-моему, тут есть вот та степень выявленности композиции, которая как раз органична для этих образов. Вот как природа, естественно, вот мы ее видим, как она, естественно, развивается, природный цикл. Вот в той же степени есть и выявленность сюжета. Он не более, чем... не более, чем вот эти образы, и он не должен быть, наверное, более.
Ну, композиция не единственный способ выявить сюжет, конечно, можно и через образы.
Существует еще понятие фабула.
Ну, я как человек вот ремесленный, мне, конечно...
Они отличаются от понятия сюжета.
Вот фабула ничего не хватает.
Одно предполагает четкую последовательность событий.
Шевер.
Другое предполагает право художника переставлять события фабула в зависимости от замысла.
Ну, от развития там отношений.
Но вот как вы считаете, тут нужно было фабулу более ясно сделать? Вот,
мне кажется, да. Просто фабула, мне немножко обидно за...
Переставить события в зависимости от идеи. Или идти по логике бытия, вы меня понимаете, да? По логике, просто по логике нашего существования.
У меня как раз полное убеждение, что среди вот всей этой безмерной красоты, действительно, на уровне создания заново рая у нас на глазах, абсолютно точно начинает плестись композиция полифонического такого вот создания художественно-документального. Причем темы пересекаются, происходят какие-то узлы этих тем, вот, допустим, несколько слоев как бы жизни этой кукушки. Есть исторический какой-то слой. И все это, кстати, бабушки, в общем, проходят вроде бы по всем, а мы в природе, как бы, не знаю, ощущение такое, что мы в природе отлавливаем созвучие вот этих уровней, на которых это происходит. Значит, бабушки говорят, там, история, легенды, отношения, их собственные отношения, вот как бы какое-то нежное и созвучное их судьбе. Вот отношения автора, это даже не отношения автора, а вот то, что реально происходит в природе, вот этот вот внутренний фильм ужасов, фильм в фильме, когда этот кукушонок выбрасывает. То есть какие-то все, не знаю, ну все не все, но многие какие-то жанры жизни внутри жизненного потока. Вот что-то такое там происходит, потому что действительно ощущение у меня, когда я смотрю на то, что происходит, как он выбрасывает и все, и как эти мама, папа, кукушонок чувствуют, что происходит, и как они уже с ним, сросшись душой, не могут решиться его перестать кормить, хотя они уже поняли, что это какое-то чудовище, которое что-то не так, они думают, кормить или не кормить. Вот это такая сцена, когда они его... Это не дразнят, они его... Они поняли, они не могут решиться его не кормить, хотя они уже поняли, что происходит. И все-таки они решаются его кормить и дальше высиживать. При том, что она видит, что он делает, она его поклевывает, чтобы он прекратил, чтобы она села, чтобы еще какое-то следующее яйцо не выпало и удержалось в гнезде. Вот какая-то не просто драма, на уровне какой-то трагедии и фильма ужасов. Вот это то, что мы видим, и в их глазах отражается вот эта драма понимания, которое мы бы раньше, наверное, не предполагали, что можно отразить в птичьих глазах. Вот какие-то жуткие противоречия жизни с ее жестокостью, да, вот этой биологической. С другой стороны, какие-то таинственные повороты сюжета, с кукушкой, с ее божественностью, с тем, что про нее придумывается, общением там одинокой бабушки, много пережившей, с кукушкой. При этом как бы эти бабулечки, которые столько пережили, в отличие от того, что мы знаем о людей, живущих там у моря и годами не ходящих к морю, она говорит, великая красота. То есть она осознает ту красоту, в которой она живет, она с ней в соединении поразительным. Здесь какие-то такие слои, которые постоянно... Да, причем каждый раз, когда от их поворотов смысла возвращается к красоте природы камера, мы как-то неуловимо вот это вот объяснить невозможно, но каждый раз тот монтаж вот этой вот красоты, которую мы видим, возвращаясь к кукушке, она то она какая-то острая, то это какой-то портрет, то какая-то... Там совершенно... разные фактуры каким-то образом отзвучивают, удивительно монтируясь с темами, с этими уровнями, на которые поднимается сюжет.
Да, да, да.
Вот, то есть это не просто какая-то красота, а с ними как-то... То есть она вроде бы молчит, эта кукушка, но ощущение, что то, как она снята каждый раз, фактурно даже, оно продолжает эту тему невидимо, сплетая ее с этим разговором.
Да, все это есть, действительно.
Эти орнитологи, которые как бы представляют из себя одну из линий сюжета, но туда вплетается вроде бы совершенно какой-то бомжовый, а с другой стороны, вот еще одному музыканту, который была у нас тогда в компании, Алле, я говорю, а что ты увидела в этом персонаже? И я сказала, она сказала, там очень много удивительных вещей, там и... какая-то ассоциация с самим кукуном, вот, и странность этого человека. Она увидела очень много слоев, вот, которые я даже не почувствовала, вот в этом бомжеватом человеке, который...
Ну, помощник.
И помощники в этом, да? Это кроме того, сама линия вообще только орнитологов, она выходит там на юморную какую-то стезю, когда они говорят о том, что бабушки говорят о том, что так дадено. И
будут, значит, рулить на небесах.
Да, да, и рулить нами будут на небесах. И тут, значит, автор через панораму наверх, через облака, оказывается в Ареопаге, который рулит судьбами птиц, берет этих птиц, нумерует их, как наши души, как наши, как бы, и как бы и на юмор выходит эта линия тех, которые рулят, через интонацию в слове «рулят», которая немножечко юморная по ходу разговора с этими бабулями. Вот. То есть не то чтобы очень незаметно, но достаточно тонко и удивительно созвучие этих как бы слоев смысла в разных ветвях сюжета, которые двигаются полифонически, но не совсем параллельно, а все время как-то пересекаясь вот в узлах. То грустью, то трагедией, то мистикой, то таинственностью дымки, о том, как творится мир, и нам это непостижимо. Вот все это как-то поразительным образом композиционно продвигается, и там несколько линий. Так я это ощущаю.
Вы знаете, у меня огромное количество впечатлений, противоречащих друг другу. Я полагаю, что надо все это делить на эстетическое впечатление, чем оно определяется. Второе. Мне совершенно четко философский смысл этого фильма. Ну, а так как я поставила эстетический и философский разделила, то в эстетический войдет последовательность, величина, которая с последовательностью связана, повторяемость. В общем, тут нужно просто садиться, сосредоточиваться и долго думать. А если я сейчас буду говорить, это будут отдельные реплики.
Ну попробуйте все-таки.
Это не страшно?
Попробуйте, я думаю,
реплики просто,
ну, которые
могут потом друг друга затирать. Я начну с моих жизненных впечатлений и связей с кукушкой. У нас на даче в детстве всегда жили кукушки. И мы, сестренка, которая сейчас в Америке, всегда считали. Ку-ку, там напротив, где сейчас дома построили, там высоченный сос. И они обычно там сидели и кукукали. И мы считали. И существовало такое поверье. Оно не нами придумано. У нас была нянечка из деревни. И поверье было такое, что сколько кукушка кукует, столько тебе лет жить осталось. То есть кукушка с детства моего несла внутри себя какую-то символику. Символику не житейскую, бытовую, а символику мирозданчески философскую. Что совершенно не было связано ни с трясогузкой, которая у нас бегает по дорожке хвостиком подрыгивая, ни тем более с соловьями-воробьями, ни даже с всякими этими глазастыми совами, которые там сейчас тоже есть. Речь идет о нашей даче, куда я вас приглашаю сразу. Дача этой уже более 70 лет, она построена в 30-х годах, Краскова, Малахова. Казанская железная дорога. Это знаменитый обрыв над Пехоркой, где жили Горький и Чехов, и где Чехов написал свой рассказ о дураке, выворачивающем гайки, говорящем, что он не все же я же оставляю.
И на этой самой дороге, да?
На железной дороге Казанской. И вот там, высоко, на сосне, в детстве моем, куковал кукушка. Места лесистые, знаменитые. Там хвоя в основном, берез меньше. Березу мой отец сажал вдоль забора. И мне там очень тяжело сейчас на старости лет, сердцу моему, именно потому что там много хвои. Такая увертюра. Даже не увертюра, а треп. И вдруг я смотрю фильм, в котором о кукушке говорится как не о символе жизни, а как о символе смерти.
Почему?
А там.
Не только.
На, включим и послушаем. Сколько она про тебя прокукует, жить еще осталось. Это первое, что меня удивило очень. Второе. Прошло несколько лет, ну, много лет. Вдруг кукушки исчезли. А в нашем поселке, возвращаясь туда, строят особняки. Особняк за особняком, заборы кирпичные. Я ненавижу свою дачу сейчас, я там не бываю. Ну, мы едем просто в какое-то такое место, вон туда, на Кольский полуостров. Умотаем, неважно. Их нет. Мне говорят, экология. Слово такое какое-то, я филолог, для меня оно вообще как-то. Экология, то есть идет разрушение природы. Исчезли трясогузки. Сегодня я ее вижу у себя на участке. А кукушек нет, ребята. Нет кукушек. И я чувствую, что мы погибаем. И вдруг в этом году у меня будет... Ялка, иди скорее, Софна. Кукушка! Кукушка вернулась. И закукукала кукушка на тех самых соснах. Я ее несколько раз слышала. Думаю, Господи, жизнь возрождается. И вот это вот ощущение моей жизни. И вдруг я смотрю фильм. Я сейчас не по эстетической говорю, а философской стороне. Я разделила сразу. Фильм, в котором настойчиво эти бабули утверждают, что какова они кукушки, приближает смерть. Сколько мне осталось жить? Возможно, мы то же самое делали, только мы говорили, как я еще буду жить, мне стало жить.
Ну, стакан наполовину пустой.
Вот ты меня понимаешь, но вот было там такое оптимистическое. Ну, главное, была невероятная радость возвращения кукушки как символа возрождения природы. Я об экологии не говорю, я говорю о возрождении природы, что она оживает. Она оживает. Более того, на наших участках появилась сова. Это был таким праздником невероятным. Так вот, первое ощущение. Я очень обрадовалась, когда я увидела кукушек. Для меня кукушка – символ какой-то жизни природы. И то, что кукушка не дана царем природы, я сейчас продолжу мою мысль, о гнезде. И то, что рядом очень много насекомых, каких-то нелепых, какой-то жук некрасивый, неэстетичный в нору лезет. Стрекоза. Еще какие-то тонкие-тонкие образования. Необычайные. Вот это вот, я бы с удовольствием еще раз посмотрела. Разнообразие живого мира. Разнообразие птиц. Там с этим хохолком, я забыл, как она называется, она появляется рядом, поет прекрасно, рядом с кукушкой, которая только куковать умеет. Появляются другие птички. Это жизнь. Это жизнь. Ветви, паутина, тонкие растения, толстые, некрасивые вроде бы. Ветви, обломанные, острые, из воды растущие растения, растения на суше. Все это богатство. Лягушки. А какие лягушки, Господи, какие глаза лягушачьи смешные. Какая первая лягушка, покрытая какой-то еще тиной серебристой. Удивительно, самая первая лягушка. Серебристые тени, а потом лягушка чистая, с коричневатым ободком, большими круглыми коричневатыми глазами. И она несколько раз, потом жуки, потом комары, потом еще. А потом был гусеница чья-то такая ужасно смешная. И она на весь экран, причем такая ярко-зеленая. Вот этот вот цвет зеленый, насыщенный, коричневый, серебристый, черный. Обилие цветов – это земля. Вот это земля. Теперь человек. Вот эти бабки. Бабки говорят о разном. Бабки молодость вспоминают. Бабки мужей вспоминают, что они одиноки. Ну, это больно, но это факт. Бабки поют песни. Да, вот что меня поразило. Меня вообще поразило, потрясла. Я хочу отдельно эти кадры. Тетка кукующая вначале. Ой, какое это чудо. Вот это мастерство человека на земле. Воспроизводить природу. Не просто ее любить, чувствовать. Она делала то, что делает кукушка голосом. Она не просто это делала, а кукушка с ней разговаривала. Я отвечала. Человек может общаться с природой, а кукушка — часть природы, часть живой природы, живущей на земле. Она говорила, она отвечала, говорила вот этой частью, даже не голосовыми связками, а куда-то в глубину за голосовые связки она уходила. И это было чудо. Они дали ей костюм очень хороший, очень красивый, она держалась прекрасно. И вот эти вот кадры начальные, которые нигде больше не повторяются. А я так ждала, что, может быть, в финале они мне эту тетку дадут.
Я уверен, что они будут в финале.
Тетку дадут. Не знаю, для меня, вот лично для меня, в моем сегодняшнем состоянии, для меня и такая радость была, вот эта тетка. Потому что что-то я вот умею, что-то я совсем не умею, ужасно хочу научиться. И когда я увидела документальный фильм, который показывает, что это можно уметь. Уметь это можно. Разговаривать с животным. А я знаю, как я могу разговаривать с моей кошкой. Я знаю, что с животным можно разговаривать. Это очень важно. Но это момент. Это появилось. Это чудо. Его больше никогда не будет. В этом фильме. Появляются эти две бабки. Эти две бабки – это основной фильм. Бабки интересные вещи рассказывают. Они рассказывают дважды или трижды. Одна из них показывает палочку, которую она выносила и ждала, когда на эту палочку, вот сколько она продержится со времен кукования кукушки, столько она, может быть, проживет. Потом они пели. Я люблю очень такое фольклорное пение, очень люблю. Вот эти женщины вначале мне были очень приятны. Мне было интересно у них все. Мне было интересно их пение. Тем более у меня все-таки есть какое-то музыкальное образование, я немножко их оценивала. Мне было интересен их рассказ о том, почему они отказались петь в церкви. В церкви они отказались петь, об этом я могу тоже много говорить. Потому что пришли те, которые грамотные. Я вот знаю буквы. Я даже букву могу сложить. А вот они читать умеют. И вдруг я подумала, в церковь пришли люди, которые умеют читать. А я хочу, чтобы они пели. Чтобы они умели, если читать, то ноты.
Я понял, что о нотах и речь.
Нет! О буквах и словах. Они знали слова, которые надо произносить в этих молитвах. Они знали их до конца. И это разные вещи. Но это один раз.
Обычно один они раз. Разделяют. Считается, что если знают слова, то...
Они уже все уже... Да, они дадут им знак музыкальный. И этот музыкальный знак с этим словом соединится и превратится в мелодию.
Да, они так
музыкальный считают. Знак, слово и мелодия.
Нет,
родится.
Без всякого музыкального знака. Просто из слова, естественно.
Да, родится мелодия. Так ли? Всегда ли так бывает считают. В храме? Нет. Есть один, вот я отхожу все время, один замечательный хор московский, мужской. Храм этот находится, лучший, наверное, мужской хор. Он находится около Пролетарской. Там.
Новомосковский.
Новоспасский монастырь мужской. Вот это лучший мужской хор. Так, ну ладно, оставим, а то я сейчас поплыву в другую сторону.